традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Падчас нашых папярэдніх сустрэч мы добра пазнаёміліся з мастацтвам бісераплятення і майстрамі, што творча інтэгруюць беларускі арнамент у сучасны стыль адзення з дапамогай бісерных упрыгажэнняў. Можна сказаць, што сёння мы таксама будзем размаўляць пра бісер, але гэта будзе толькі часткова праўдай. Справа ў тым, што ў цэнтры нашай увагі ў бліжэйшыя паўгадзіны залатое шыццё. Неверагодна складаная тэхніка, якой цяжка валодаць, ва ўсе часы была атрыбутам высокай культуры. Такой жа застаецца і сёння. Для больш блізкага знаёмства з ёй запрашаю завочнае падарожжа ў студыю, дзе працуе майстар вышыўкі ад кутюр, майстар залатнога шыцця Алена Дзям'яненка.
Нашы майстры.
Я рассматривала вообще эти оба вида ремесла как возможность расширять возможности. Это самые сложные техники, которыми можно владеть в мире. И прям вот задачу себе поставила – изучить это, совершенствовать, развивать, что-то такое делать необычное. Но это же круто, это же золотное шитье.
Ваша профессия основная творческая была, с которой вы потом перешли, может быть, на золотое шитье?
Нет. Если с детства брать, я в творчестве с детства. Но мама перенаправила и заставила получить профессию максимально полезную того времени бухгалтера. Ни о чем не жалею. Сейчас это очень здорово помогает вести все свои дела. А в творчестве, ну, так получилось, что хотелось быть всю жизнь. И я пробовала себя в ландшафтном дизайне, я пробовала себя в текстиле, в интерьере. И остановилась я на вышивке, потому что это всецело мое. Прям. Мне кажется, это все то, что я хотела в одном флаконе. Здесь у меня соединилось.
Ну и наверняка золотое шитье было не первым.
Нет, конечно, золотое шитье не первым, потому что я вообще начинала с бижутерии, техника плетения и бисером, и кристаллами. И я научилась это все очень ловко соединять между собой, а уже вышивку я добавила позже, как возможность соединять обе техники, чтобы это было более чем оригинально. Вышивка – это потрясающе. А в моменте, когда я работала с бисером, я пришла к тому способу взаимодействия с материалом, что его можно пришивать. Пришивать получалось не очень ловко. И я озадачилась, как же мне изучить техники, чтобы было это не просто, не просто пришила бусину, а чтобы это было что-то более масштабное. Первое, что я сделала, я начала отрабатывать саму эту технику на небольших изделиях. Серьги сделать в техниках золотного шитья, браслеты. Это то, что как бы я могла почувствовать, как работать с материалами, как ложится ниточка, канитель, как укладывается. И, конечно, уже потом можно переходить на более крупные работы. А изначально, конечно, в украшении я внедрила это все, и это очень круто.
Золотное шитье выглядит закрытым знанием, может быть, потому что оно вот связано, опять же, с церковью, что вот это что-то вот закрытое в каких-то мастерских. Искусство, которое передается из поколения в поколение, как будто бы не для широкой глазки. Даже если брать модные дома, то все равно это кажется, что это закрытое, это тайна бренда. А где сейчас можно учиться золотному шитью? Или нет возможности перенять у мастера?
Нет, есть возможность, конечно. Вот так как я обучалась в церковной школе вышивки Убрус. У них есть профессиональный курс двухгодичный, и постепенно ты освоишь все азы. Больше не узнавала, поэтому не могу ничего рекомендовать. Я прошла этот курс обучения, но знаю, что есть еще при Новодевичьем монастыре. Наверное, не буду утверждать, правда. Я думаю, что уже много и частных есть каких-то мастеров, кто решил делиться опытом. Что-то уже можно и в интернете найти. Но все-таки я бы склонялась, если обучаться этому, то конкретно в мастерской, где люди отрабатывают все годами опыт и могут поделиться с тобой. Потому что ничто не ценно так, как опыт, который тебе передадут мастера. Это правда, это очень-очень-очень-очень тонко так, на грани. Да, все берегут свои знания и все секреты свои, конечно.
Вы сказали, что начинали с золотного шитья, которое можно увидеть в миниатюре, то есть это бижутерия, сережки. А если проследить по изделиям вашу эволюцию техники как мастера, то вот что было дальше и к чему сейчас вы пришли?
Ну, по крайней мере, знаете, я после маленьких проектов позволила себе запахнуться на крупные. это уже масштабирование своих мыслей, когда ты думаешь не в 2 квадратных сантиметра писать, а в 2 метра. И это немножко другая история. Это про проектирование, это про технологию самоизготовления, про планирование техник наполнения вышивки. И тут, конечно, соединяются прям все знания, которые есть внутри, чтобы вот это было действительно масштабно. Да, конечно, эволюция есть, потому что становишься много смелее в том, что ты делаешь, в том, что ты планируешь, думаешь, мечтаешь. Ты уже можешь нафантазировать что-то невероятное, потому что это вполне себе осуществить.
А вот если представить конкретно, какие это 2-метровые изделия?
Ну, я сейчас пока не буду рассказывать, но это пошло в планы и планирование. Я сейчас вот на сегодня самые крупные мои вышивки – это 50 на 50 сантиметров в залотном шитье. Скажем так, это уже не маленькая вышивка. А дальше уже больше, скажем так. Конечно, я не буду рясы расширять. Пока. Пока никто не просил. Но почему бы и нет, если запрос будет на такое.
А сейчас золотную вышивку где можно увидеть, помимо одежды или интерьерных деталей?
Вообще, в повседневной жизни, наверное, золотное шитье немного где можно увидеть, если только мастера делают какие-то уже готовые штучные вещи. Конечно же, вот выставки, которые есть, экспозиции постоянные, например, вот в Ярославле. У нас, если да, есть где-то что-то посмотреть. Но это в основном все уже такое в единичных экземплярах. Масштабно золотное шитье, да, наверное, я бы отметила одну мастерицу, это Гуапи, китаянка, которая шьет золотом и зашивает великолепные, великолепные проекты, дизайны одежды. Это просто искусство, на самом деле это потрясающе.
А когда к вам обращаются с запросом, то, как правило, это какие? Это просьба расшить одежду и сделать ее более уникальной? Или это просьба сделать какой-то, опять же, уникальный элемент интерьера?
Нет, как правило, это всегда какая-то частная история, что-то, что останется как реликвия уже в семье, потому что в основном люди опираются на то, что уже где-то видели, уже имеют представление, но если приходят вообще с идеей, а я могу ее дальше развить и во что-то преобразовать, конечно, мы шагаем сильно дальше. Ну, на самом деле, всегда любой проект — это так личное, это такое эмоциональное, прям, ну вот, очень сильно.
А можете привести пример вот таких вот семейных реликвий? Что это может быть?
Ушло у меня в семейную коллекцию и будет уже передаваться по наследству. Это рушник полностью расшитый. В золотном шитье, в техниках золотного шитья я делала... Ну, видите, тут неправильно разделять 2 вида вышивки, потому что я их совмещаю уже. И нити, и канители, и все, что я знаю, вышивки от кутюр и вышивки золотным шитьем, оно теперь у меня все вместе. Прям вот чистым золотом. Это такая история. Очень индивидуально, скажем так. Ну вот сейчас я делала патчи, вышивки. Это чистое золотное шитье. Это эмблема компании, которая занимается конным спортом.
Вне микрофона вы говорили, что к вам обращаются также и невесты. А интересно, они просят расшить само платье или какую-то вот определенную деталь своего образа, допустим, фату?
Да, фата. Просто какие-то надписи. Невесты в основном у меня украшения заказывают, потому что немножко еще у нас не отлажена сама система изготовления вышивки под заказ. Ну, это должна быть коллаборация работы вместе с ателье. Я ателье по вышивке и ателье, где шьют саму одежду. Тогда это, да, будет уже такой VIP-заказ на вот вышивку уникальную, которая будет только у девушки и ни у кого больше.
Секреты ремесла.
Не стоит вопрос о том, что ваше увлечение, ваше искусство, это очень дорого, и я имею в виду не только стоимость самих вещей, но и стоимость даже материалов, с которыми вы работаете. Если попробовать так вот наивно все-таки обозреть диапазон того, что можно увидеть в вашей мастерской в плане материалов, помимо бисера, помимо каких-то драгоценных камней, что это может быть?
Ну, не обязательно же драгоценные камни, это же могут быть кристаллы, и довольно бюджетные есть варианты, и нити, которыми можно работать, они тоже есть, не чистое серебро, серебро и золото. Если вообще пробовать вышивать для себя и что-то делать, можно собрать абсолютно бюджетный пакет материалов, попробовать. Не всегда всем нравится и остаются в этом. Это глупо вкладывать большие деньги. Ну, а вообще, конечно, когда уже масштабируешься и делаешь большие проекты, здесь больше даже про объемы. Если раньше можно было позволить себе пакетик 5 грамм бисера купить, то сейчас, конечно, это 150 уже грамм, потому что это другая история. И это только поэтому затратно.
С вашим искусством ассоциируется канитель, сами золотые нити, а может быть наивный такой детский вопрос, а действительно ли в них есть золото, или это просто такой вот какой-то как металлический блеск?
Нет, вот сама нить прямо раскатывается в пластинку тончайшую, и для усиления прочности внутри стоит нить полиэстера, а сверху как фольгированная такая, грубо я объясняю, да, как фольга намотана, и это 24 карата золота, чистое золото, да, есть серебро раскатанное вот так в пластиночке, и это нить, и есть золото. Очень деликатное, потому что это тонкая работа. Они не прошиваются насквозь через ткань, они шьются поверх, то есть укладываются настилами поверх по ткани.
И как правильно такая нить называется?
Нити, обычные нити для золотного шитья. Просто они есть разные по составу.
А канитель из чего?
Канитель – это тончайшая проволочка, которая скручена в такую трубочку полую внутри. Они есть разного размера. Тоже есть с драгоценным напылением, и покрытие цветом есть. Очень есть тонкие. Тончайшие я видела только в музейных экспонатах в Ватикане. А на самом деле, то есть вот сейчас такая 0,8 мм, 1,2 мм для работы. Канитель, они есть, бывают гладкие, бывают рифленые, трунцалы, жесткая, мягкая. Там есть с чем маневрировать.
Само сочетание золотное шитье, оно как-то наводит на мысль о том, что, наверное, все нити, канители, они строго золотого цвета, или это не так?
Нет, не обязательно. Все-таки это больше про саму технику работы с материалами. Да, раньше не использовали никаких других, потому что сама вышивка происходит из церкви. И золото подразумевало само по себе золотой цвет, потому что это цвет солнца, это цвет Бога. Поэтому отсюда и название такое «золотное шитье». А потом уже со временем оно стало таким, каким стало. Но само по себе, конечно, в первую очередь это золото. Ну, это так традиционно считается.
Ну и плюс еще вот эта вот королевская атрибутика статусности. Да, если говорить то, что перекочевало потом в высокую моду от кутюр. А если говорить о материалах, вот мы поговорили немного про нити, про канители, про камни. Но я так понимаю, не только ими ограничивается ваш арсенал. Чем еще можно расшить ткани?
Ну, конечно, жемчуг. Боже мой, это же самое первое, что должно быть. Жемчуги самые мелкие, самые красивые. Они задают просто ритм невероятный. Конечно, драгоценные металлы, кристаллы современные, жемчуг. Пожалуй, этим всем достаточно, чтобы сделать красиво. Правда? Пайетки, они были... Это сейчас они пластиковые. Раньше пайетки были металлические. И металлическими пайетками заполнялись некоторое пространство. Потому что это был декор. На самом деле... Если говорить это с точки дизайна и с точки восприятия, это же все как новаторство. Любой материал, который появляется новый, и его можно пришить, и с этим можно что-то создать невероятное, он идет в шитье однозначно.
Тут не должно быть... вопрос качества, что это не те пайетки, которыми там, допустим...
Сейчас есть совершенно отличного качества пайеточки, и они прекрасно себя ведут, и я уверена в качестве. Это все зависит от видения художника. Интегрировать в вышивку можно любой материал, мне кажется. То есть, нету предела. А если сейчас посмотреть на современных мастеров, это же просто вообще выкручивают, что хотят.
Как вы определяете, подделка или материал, с которым вы работаете? Особенно, если это касается жемчуга или каких-то драгоценных камней, Сваровски, например.
Со Сваровски я напрямую работаю с поставщиками. На самом деле, видите, я уже 15 лет в этом в целом. Это я золотное шитье и вышивку уже 9 лет изучаю, да? Поэтому у меня свои постоянные есть поставщики, в которых я абсолютно уверена. На самом деле на рынке, когда уже знаешь, не так много производителей, кто делает материалы качественные. Сейчас я вот для себя открыла и нашла возможность получить в руки испанские материалы, которые они шьют просто тоже. Это что-то с чем-то абсолютно. Испанское золотое шитье.
Мы поговорили о том, что нашивается на ткань, но не поговорили о самой ткани. С какой проще работать? Какая более деликатная? Я ведь понимаю, что это навряд ли шёлк Армани, который там 22 рубля за метр продается там в каком-нибудь магазине обычном. Это, как правило, тоже люксовые материалы.
Далеко не так, конечно. Я вот, например, работала и на нашем белорусском материале. Если мы говорим за золотное шитье, это очень агрессивная вышивка, и она подразумевает, что ткань должна быть определенной плотности. Она шьется не в один слой. И выбор материала – это только выбор мастера, потому что важно сделать тестовые работы и посмотреть, как он себя поведет. Конечно же, нет ничего лучше, чем абсолютно 100% натуральные составы в материалах, потому что они первоклассно сохраняются со временем и держат форму. И я видела работы на шелковом бархате, которые с 1400 года. И высыпалась ворс от бархата, а сам бархат и залотное шитье, фрагменты сохранились так, как это есть. В тот момент я стояла, и я поняла для себя, что это очень важно, работать на качественном материале, потому что это настолько глупо сидеть делать работу несколько месяцев на полиэстере. Ну, это нет, это так не работает. Это нужно вложиться полностью во все, с полной самоотдачей. То, как ты это делаешь, на чем ты это делаешь, для чего, смыслы, заложенные в это. То есть это очень-очень важно все соблюдать, конечно же.
Вы как мастер, какие материалы предпочитаете и с какими точно не будете работать?
А у меня нету такого, наверное, с чем бы я не работала. Все зависит от поставленной задачи. Ну, конечно, мои фавориты – шелк, бархат шелковый, хлопки все, льны. Лен – это вообще просто любовь моя. Жаккарды, качественные жаккарды – это прям очень-очень хорошо. Ну, то есть, как бы я почти перечислила все самое топовое, что может быть. Шелк, хлопок, лен, да.
В вашем арсенале творческом какие техники вам нравятся больше?
Я люблю очень работать люневильским крючком. Это очень сокращает время пришивания материала. Что-то конкретно отдельно нет. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что когда я планирую саму вышивку и хочу добиться определенного эффекта, я думаю, как мне это сделать. И в моменте, когда я вижу, ну я же уже вижу, как я хотела бы добиться конечного результата, я прямо заряжена. Любой материал, который ко мне попадает в руки, он для меня как волшебный стимул что-то сделать невероятное. Не могу сказать, что прям что-то, прямо вот предпочитаю одно. Нету такого. Это было бы неправильно, сделать только что-то одно.
А вот вы упомянули крючок. Если говорить про инструменты, с которыми вы работаете, помимо иголки, которая, так понимаю, это тоже такая специфическая, не самая обычная, то что еще?
Ну, первое, с чем вообще залотное шитье ассоциируется, это, конечно, работа с шилом, потому что когда ты работаешь через несколько слоев ткани, и иголка нужно вывести в то место, куда нужно, сопровождаешь все это шилом, то есть обязательно шитье двумя руками, одна сверху рука, другая снизу. Это фактически шитье вслепую, то есть ты пальцами прощупываешь, чтобы нить полностью у тебя вышла, зашла, чтобы не было узлов, зацепок дополнительных. Это достаточно такой интересный процесс, я бы сказала. Ну, пришивание шнуров — это тоже очень такая, знаете ли, деликатная работа, когда ты почти в каждый виток шнура попадаешь, чтобы его пришить, и это нить утонула, и ее не было видно. Шило, ножницы и иглы всех размеров, каких только можно.
У творчей просторы.
Когда вы почувствовали уверенность в своем деле? Спустя какое время после того, как начали заниматься золотным шитьем?
Золотное шитье – это же уже следующим было этапом. Наверное, первая моя уверенность, которая такая капелька в мой большой кувшин капнула, когда я продала свою первую работу. Это было так обнадеживающе, поддерживающе, потому что ты вдруг осознаешь, что это интересно не только тебе, и вдруг появляются люди, которые каким-то образом настолько тебя понимают, настолько готовы в этом поддерживать и эмоционально подпитывать, что, конечно, ну это ничто круче не дает себе уверенности, чем вот окружение, которое рядом с тобой дышит этим же, правда.
А если не секрет, что это была за первая работа?
Вообще самое-самое первое. Я сейчас, наверное, не вспомню. О золотном шитье? Ну, я бы, наверное, к знаковой такой я бы отнесла, наверное, полностью расшитый воротничок у меня был. Мне было очень приятно это делать. Мне было приятно передавать это в руки. И я знаю, что даже спустя много лет человек пользуется этим, и это очень приятно, правда.
Очень сложно, наверное, вам будет ответить на вопрос о том, сколько в среднем занимает одна работа, потому что это как средняя температура по больнице. Но хорошо, тогда хотя бы от какого количества часов, недель?
Ну, смотрите, я для себя устанавливаю режимы работы, и не менее 6 часов в день, если я хороший делаю проект, я посвящаю только вышивке, потому что, конечно же, это и планирование дизайна, и подбор материалов, и если нет чего-то в наличии, это нужно докупить. Сама вышивка физически сложно, если сидеть только шить. А, наверное, самое сложное и большое по объему, в среднем Надо говорить о том, что если ты делаешь проект, это 140-170 часов в любом случае вышивки. То есть месяц садишься и только шьешь такое что-то прям большое.
Делаете ли вы что-то еще параллельно, когда вышиваете, я имею в виду, слушаете аудиокнигу, или вы погружаетесь в свои мысли, или думаете сугубо про технику, как бы там вот проследить, чтобы нить не завернулась?
Ой, иногда даже вот музыка как фон мешает, потому что настолько бывает сконцентрирован на том, что делаешь, а если это подсчет, это вообще однозначно только тишина. Ну и вообще, я за собой заметила, что раньше, если я могла поставить, я с бисером работаю, я могу поставить у меня фоном и телевизор, и фон, какой-то радио, ну музыка однозначно для меня абсолютно, это какой-то релакс, музыка, чтобы звучало, для меня это комфортно. С шитьем как-то у меня не ладится, звуковые эффекты мне мешают, вот у меня наверху есть собачка, она мне тоже не доставляет радости, бывает, шумит так. Я такая думаю, ох, ну что ты меня сбиваешь с ритма просто. Ну, поэтому, конечно, звуки – это тоже важно. Атмосфера, которую вокруг себя создаешь, и запахи тоже важно. Все важно, правда.
Интересно, вот про запахи. Какие запахи вам важны, чтобы продуктивно работать?
Ну, я для себя вот нашла. У меня ваниль прямо и табак – это мое. Оно не то, чтобы прямо заполняет полностью, но это присутствует. Это уже запахи, которые вокруг меня, и мне комфортно. Я когда утром открываю студию, и вот этот запах мне в нос, я такая, это же просто мой родной дом. Это вот, это мое пространство, которое вот пахнет уже вот так.
То, что еще дополнительно как-то вас настраивает.
Да, да, да. Ну, я хочу сказать, что, наверное, ничто так не вдохновляет и не подпитывает, как вот то, чем ты себя окружил. Потому что атмосфера, в которую ты садишься и углубляешься, чтобы работать бесконечно долго, месяц, два, три. Вот у меня подушка лежит, это интерьерная вышивка, я ее шила 3 месяца. И, конечно, тебе в этот момент должно быть, ну, все комфортно. Кресло, в котором ты сидишь, высота его, инструмент, которым ты работаешь, звуки, все, что вот, ну, вокруг тебя, чтобы это было, ну, прям синхронно с тобой. Вот ты сливаешься воедино, и вот просто ты всецело в этом живешь.
Интересно, что ваше искусство настолько кропотливое на всех этапах, что тут, наверное, сложно будет и по вдохновению работать, как, допустим, в других видах рукоделия, если можно золотое шитье назвать рукоделием, потому что кажется, что этого слова недостаточно для вот той высоты мастерства. Приходится ли вам как-то каждый день настраивать себя, то есть там не подходить с дурными мыслями к работе, как-то вот дополнительно себе помогать, чтобы выходить хотя бы в нейтралитете, в нейтральном таком настроении, несмотря ни на что, к работе?
Я просто 100% оптимист. Я просыпаюсь, у меня ежедневная есть рутина, это зарядка, потому что спина – это наше все. Я пью кофе. То есть у меня есть ритуалы, которые я соблюдаю каждое утро. У меня невероятный источник вдохновения – это мое творческое пространство. Мне достаточно сюда зайти. Меня вдохновляют очень многие вещи. Есть архитектура, есть дизайнеры. Я всегда смотрю шоу, которые от кутюр, конечно же. Это просто каждый день что-то есть такое, которое тебя заставляет двигаться вперед, делать, конечно же, да, да.
Вот хотелось бы, да, остановиться еще на источниках вдохновения, помимо шоу, которое происходит регулярно, может быть, вы посещаете какие-то определенные выставки?
Да, да, если получается, это непременно. То, что мы видим с экранов телевизора, в виде фото, это не передает всей аутентичности, объемы, все материалы. Я первое, что увидела воочию в своей жизни, это выставка Dior в Париже в 2017 году. И, конечно, это перевернуло настолько мое сознание, потому что я увидела, как звучат материалы в вышивке. И это совсем не то, что мы видим на подиуме. Когда ты видишь это внутри, ну, это совсем по-другому все. Это непременно. Непременно видеть, непременно чувствовать. Выставки были у нас в Минске, когда привозили, да, я тоже всегда посещаю, потому что это важно. Это не просто источник вдохновения, это источник твоих мыслей. Это как-то под, прям ты так смотришь и так, а что еще вот так можно было? И ты такой думаешь, о, да, это такой генератор идей. Ну, просто вообще, конечно.
Но все-таки, когда мы говорим и про модные дома, и про церковную атрибутику, то мы понимаем, что это делал не один человек. Не было ли мысли найти подмастерье, научить еще кого-то, сделать какой-то свой орден мастерской?
Слушайте, ну все когда-то начинают один на один. Конечно, если коснется уже масштабироваться, разрастаться, и будет более высокий спрос на это все. Конечно, я думала про подмастерье. Во-первых, неправильно это все держать в себе. Потому что у мастера всегда наступает определенный момент, когда ты готов делиться. и когда ты можешь передавать уже что-то по наследству, свой опыт. Я непременно к этому приду, конечно, неизбежно. Тем более я когда-то для себя определила, что я остаюсь в этом до конца своих дней. Здесь только расти и развиваться, а одному, ну, наверное, даже будет скучно, я так думаю. Поэтому, да, мысли такие есть, но всему свое время, я говорю всегда.
А вот интересно, что повлияло на вот это ваше решение оставаться в золотом шитье от начала и до конца?
Когда-то я думала, чем бы я хотела в принципе заниматься. И когда я для себя выбрала это направление, ну, у каждого из нас есть этапы в жизни, когда ты для себя определяешь, что для тебя важно, какие для тебя ценности важны, и что ты вообще можешь и хочешь нести в этот мир. И я в моменте остановилась и поняла, что я настолько в этом глубоко, и мне так нравится это все делать, и это то, что я делаю очень хорошо. Но зачем мне искать что-то другое? Я должна это развить еще максимально больше и оставаться в этом. И, ну, как я говорю, для меня не просто это источник всего того, что я делаю. Это для меня источник вдохновения. Это мой адреналин. И это меня настолько питает. И каждый день, я вот даже сейчас говорю, у меня мурашки просто. Ну, я это очень люблю.
Какой смысл перепрыгивать на что-то, искать еще?
А какой этап работы самый адреналиновый? Это там, где самая сложная техника или момент вручения уже?
Нет. Это момент, наверное, когда ты сложное что-то делаешь, и у тебя получилось. И вот это такой выдох. Ой, так круто просто. Все, у тебя получилось. И дальше уже все тебе легко ложится. И ты понимаешь, что вау, ну, ты когда к этому приходишь самостоятельно, ну, это вообще, это дорогого стоит. Ну, как это? Это ни с чем не сравнить. Конечно, последняя срезанная нить. У меня есть традиция, я всегда делаю это в Инстаграм, я прям ставлю камеру, и я всегда говорю моим подписчикам, что, как всегда, у меня с вами последняя срезанная нить. Я делаю последний стежок, срезаю, и это тоже, ну, такая эмоция, ну, просто класс.
Земля майстров.
Даже у обывателей относительно золотого шитья беспрецедентная репутация, все понимают, что это сложно. Но я так понимаю, что сейчас не все понимают настоящую ценность. Сталкивались ли вы с тем, что люди делают выбор, допустим, в пользу менее дорогого изделия какого-то? И было ли вам обидно?
Не было такого. Слышите, но тут же дело не про выбор вообще стоит.
Ну, допустим, если рядом две брошки, одна видно, что сделана там не самой такой изящной техникой, не самыми такими материалами долговечными и, в принципе, дорогими. И рядом ваша работа, которая, безусловно, будет по всем параметрам более дорогой. Кто-то сделает выбор в пользу первой, и, ну, тут не будем обсуждать, тут у каждого свои ценности. Но не было ли вам обидно, что вот кто-то никогда не видит ценности?
Нет такого понятия. Я всегда понимаю 0% осуждения. Каждый может иногда что-то позволить себе в определенном ценовом диапазоне. Бывает так, что когда я рассказываю и показываю, и люди в моменте не готовы платить за это и покупать дорогие вещи, они могут отложить это на потом. Я точно такой же мастер, который когда-то начинал, я всегда делала хорошо, не скажу, что я там делала как-то, я всегда делала хорошо. Это всегда личный выбор человека. Я просто для себя определила, что у меня есть ресурс, возможности делать сложные вещи. И я хочу, чтобы их видели люди. Это ничего не значит, это не обязывает покупать. Мне так нравится делать. Я работаю на пределе своих возможностей, чтобы сделать что-то такое, чего нет ни у кого в мире. И это, наверное, первое, что я хотела бы показывать людям. Все могут пришить бусину. А пришить витиевато, а придумать это и соединить несколько техник, а придумать свой дизайн и показать это. Ну, кто-то же должен это делать. Мы должны оставить после себя какое-то такое наследие, которое будут люди также с удовольствием рассматривать, как то, что я рассматриваю в музеях. Я должна после себя это оставить. Кто-то это должен делать, правда?
Есть ли у вас вещи, которые вы носите, которые сделаны вашими руками? Или, допустим, если это не одежда, а элемент интерьера? И с какими из вещей, сделанных вами, вы ни за что не расстанетесь?
Да, я сапожник с сапогами. Я себе сделала броши. Я это непременно ношу в любом варианте. Всегда есть у меня украшения, естественно. Я жалею. Я в моменте, когда что-то создаю, у меня всегда ощущение, что я делаю это не для себя.
Ну и это так есть на самом деле. Я делаю это для кого-то, кому это передастся вместе со всеми моими мыслями, эмоциями и тем, что я хотела передать через работу. Поэтому я никогда не соизмеряю это с собой. Но я себе оставила то, что я ношу с удовольствием. У меня есть план расшить себе какие-то вещи. Но это же всегда откладываешь для себя, потому что важнее что-то другое для всех, скажем так. Но это не значит, что я себя в чем-то ущемляю, но просто это так работает. Это потом себе еще успею, как говорится.
Есть хобби, увлечение, виды рукоделия, которые можно сравнить с ролью Луны и Земли. То есть это вот как такой спутник. Он появляется, допустим, строго ночью. То есть ему можно не отдавать все свое время. Золотное шитье.
Нет. Если жить этим, в этом нужно быть всегда. От рассвета до заката. Просто. Тут не получится чуть-чуть. Я сегодня сделаю, а завтра я подумаю об этом. Нет. Это нужно прям в этом быть. Этим жить надо. Это смысл жизни.
Нагадаю, про золотное шиття мы сёння размаўлялі з майстрам вышыўкі ад кутюр, майстрам золотнога шиття Аленай Дзям'яненка. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. До новых цікавых сустрэч!